Господь Иисус, Боже, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты решил прийти в этот мир, исполнить волю Троицы, явить любовь к людям, явить любовь к человечеству, явить любовь к нам, ко мне. Господи, большое Тебе за это спасибо. Даже сейчас, когда мы можем узнать Тебя и любить Тебя, все, кто покорились Евангелию и любят Тебя, мы все равно несовершенны, мы все равно недостойны Тебя. Поэтому для нас очень ценно, очень ценна Твоя любовь, очень ценно Твое милосердие, очень ценна Твоя благодать. И в рождении Твоем, в приходе Твоем в мир мы видим целый фонтан, просто водопад Твоей любви по отношению к нам. Водопад Твоего милосердия, Твоей незаслуженной нами любви. И так много там благословений для нас, так много там даров для нашей души, для нашей жизни, для наших семей, для нашей страны. Большое Тебе за это спасибо. Мы, празднуя Рождество Твое, мы Тебе поклоняемся. И мы пытаемся как бы подарить Тебе что-то, нашу хвалу, наши сердца, нашу любовь к Тебе. Но мы признаем, Господь, что на Рождество намного больше мы празднуем, что Ты подарил нам. Спасибо за это, Господь. Помоги нам еще больше понять Твои дары для нас и насладиться ими. И в этом будет наш дар Тебе, что мы наслаждаемся Твоими дарами нам. Помоги нам это сделать, Иисус. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Рождество Иисуса Христа имеет колоссальное, величественное значение для наших душ, для наших жизней, для наших семей, для нашей страны, вообще для всего мира. И когда мы празднуем Рождество, то вопрос, который мы задаемся, должны задаваться, это что это значит для нас? И я хочу вам этот вопрос задать. Отметьте, пожалуйста, три момента в своем сердце, подумайте, что для вас значит Рождество. Мы радуемся о Рождестве, мы празднуем то, что Иисус Христос пришел в этот мир и родился. Какие три момента для вас, ну, особенно радостные, которые нужно праздновать, о которых нужно радоваться. Надеюсь, вы успели ответить за эту паузу. Дело в том, что современные люди вообще в мире, и мы здесь в Украине в частности, потеряли значение Рождества. Здесь в Украине, скорее, мы его не успели обрести после Советского Союза, когда много поколений отвергало Рождество, отвергало вообще Бога. И поэтому, скажем, я еще был рожден в Советском Союзе, кто-то был уже рожден позже. Мы как бы не обрели значение Рождества. Мы не приняли его по наследству от наших родителей, которые размышляли над этим. И они вот, у них такое богатое, многолетнее переживание Рождества. Они с детства нам это передавали. Этого не было в моей жизни. Хотя моя семья была религиозная. Для большинства называющих себя христианами, Рождество значит что угодно, только не то, что записано в Библии. Оно значит приятную атмосферу, такая приятная атмосфера, огни гирлянд, значит елку, подарки, семейное какое-то такое время, мне кажется, через разные фильмы, западные в основном, мне так кажется, это пришло как-то в нашу страну, в города как минимум. Для нас это может значить вертеп. Немногие знают даже значение слова, но вертепы с Рождеством как-то ассоциируются. Для нас это может значить рождественские картинки разнообразные, рождественские пения. В некоторых из них даже об Иисусе Христе ничего не упоминается. Одна из самых знаменитых украинских рождественских песен, я слушал ее, когда сюда ехал на богослужение, «Щедривочка». Там ничего не говорится об Иисусе Христе. Там прилетела ластівочка, поговорила с господином дома, сказала, зайди в хлів, подивись, там овечки, там то-то-то. И вот вся песня. Очень хорошая мелодия, очень приятную, создает атмосферу. Но о Христе там ничего не говорится. Для кого-то это все же религиозный больше праздник, но люди не совсем понимают, что подразумевается под этим. Это просто, ну, такая традиция. Это больше религиозные традиции и обряды. Люди могут больше рассуждать, там, кутя, не кутя, как там делается то, другое, как нужно ходить, какие песни петь, с какими штуковинами выходить, чтобы заколядовать и так дальше. Вот это то, во что превратилось Рождество, а истинного значения нет. Все это, что я перечислил, без понимания значения Рождества для наших душ. Некоторые понимают, что Иисус родился, ну это все понимают, это легко. Но почему Он родился? Какая для меня в этом радость? Особенно для меня сегодня, в 21 веке, в моих реальных обстоятельствах жизни. Кто-то студент, кто-то на работе, кто-то на пенсии. Такое здоровье, другое, одинокие, женатые, разные люди. Для наших обстоятельств, что в этом такого в Рождестве? Ну, максимум бывает, это, ну, приятная атмосфера, вот дети попели здесь спереди. И нам просто это редкое такое переживание, приятно. И может быть больше ничего. И это проблема. В результате мы не переживаем достойный отклик нашего сердца на Рождество. То есть даже мы знаем какие-то факты, но наше сердце не откликается на это. И оно не может как бы вот отпраздновать, оно не может принести такой дар Иисусу Христу, именно наш отклик. Мы посмотрели на младенца, посмотрели на значение его рождения, на значение его жизни, смерти, и наша душа откликнулась на это. И это как наш подарок Богу. Настоящие христиане, когда празднуют любой праздник, они стараются понять глубже, даже то, что уже знают, значение праздника. Они стараются пережить это. Они стараются пережить эти истины перед лицом Бога. Младенец, который родился, он прожил жизнь, он отдал свою жизнь на Голгофском кресте за наши грехи, он был наказан вместо нас, гнев Божий за наши грехи был вылит на него, этот младенец пережил наш ад на Голгофе, вечный ад. И потом он вознесся, и сейчас он невидимым образом здесь, он с нами, Иисус Христос здесь с нами, он это обещал в Библии. И он смотрит в наши сердца, и как мы относимся к Рождеству, и как мы празднуем это Рождество, видит только Он. И Он смотрит в наши сердца. Он не смотрит на ноты, музыку, сколько песен мы спели, как мы одеты, хотя это тоже может отражать наше сердце, но Он смотрит в наше сердце. И вот там главный праздник Рождества, и там главное празднование должно быть, и главное переживание должно быть. Именно поэтому в этой проповеди мы сосредоточим свое внимание на великом значении Рождества. Проповедь, наверное, будет не очень простая, но пусть Бог благословит нас проникнуться этим смыслом. Евангелие Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Евангелист Матфей начинает описание того, как Иисус пришел в этот мир. Он начинает говорить о Рождестве и говорит так. Матфея 1 глава с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении или после обручения матери его Марии с Иосифом, то есть они не были еще женаты, но были обручены, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве или внутри себя от Духа Святого. Она беременна. И вот Иосиф реагирует на еще не Рождество, но на зачатие, ну, на появление Сына Божьего на земле, пока он в животе у своей мамы. И вот как он реагирует, увидев, что Мария беременна. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, не желая опозорить ее, хотел тайно отпустить ее. Для Иосифа вот что означало это Рождество, ну или приход Сына Божьего на землю в теле человеческом. Для него это означало то, как он это понимал. Он понимал так, что его невеста изменила ему. И поэтому он думал тайно отпустить ее, чтобы не предавать ее самому страшному позору и даже, может быть, убийству, чтобы ее не убили. Вот как он воспринимает приход Христа на землю. Он не понимает этого, он не знает значения этого. Его значение, которое он в это вкладывает, даже не религиозная хорошая традиция, а что-то мерзкое, что-то отвратительное, что-то греховное. И тогда ангел приходит к нему и меняет его понимание Рождества, меняет значение, которое он вкладывает в беременность Марии. Но когда он помыслил это, се, или вот ангел Господень, явился ему во сне и сказал, и вот он исправляет понимание Иосифа. Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, не от какого-то другого мужчины. Она не изменила тебе, она не согрешила против тебя сексуально. То, что она беременна, это чудо, это Дух Святой делает, и Сын Божий приходит в этот мир. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. И вот теперь он поясняет ему значение этого младенца в мире. Он говорит, наречешь ему имя Иисус. Почему такое имя? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот почему он рождается. Когда Иисус рождается, в данном случае он еще в животе, он, это как некое знамение, которое говорит, что нечто произойдет. Он говорит, что Иисус рождается для того, чтобы спасать людей. Люди находятся в таком состоянии, что они нуждаются не просто в таком приободрении. Ну, давайте, у вас получится все. Они нуждаются не просто в помощи. Ну, у вас не получается, немножко вам помогу, тогда получится. Нет, они полностью в безвыходном положении. Они тонут, они уже потеряли сознание, они уже практически мертвецы. Они нуждаются в спасении. Вот что значит слово «спасение». Они сами ничего не могут сделать. Вот состояние людей, которое Бог нам говорит, в каком мы состоянии. То, ну, я ж вроде бы ничего такого плохого не сделал, я не какой-то там грешник последний. Я думаю, ну и Бог-то добрый, я, в общем-то, не такой злой. Я думаю, у меня будет все нормально, я-то не пойду в погибель в ад. Мне спасение не нужно, это то, как мы размышляем. А Бог говорит, мне нужно и твое представление о тебе еще изменять. Нет, ты не в таком состоянии. Достаточно тех грехов, которые ты делал и делаешь, и будешь делать в своей жизни, чтобы тебе никогда в небесах не оказаться. И быть вечной погибели. Вот поэтому Сын Божий рождается, и Он светит этим, как знамение прожектором, что погибающие люди, мы все с вами, они обретут спасение. И их спасение будет от их грехов, потому что их грехи, как тяжелый груз, обвесил их душу, и Он их тянет на дно. Их грехи, которые они сделали, не ограбив банк, не убив никого и проживя интеллигентно свою жизнь, но при этом натворив грехов достаточно, не соответствовали Богу достаточно, эти грехи тянут их на дно. И они тянут их не в небеса, они тянут их в ад. И вот Сын Божий рождается, и вот значение. Ты назовешь, дашь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. В Рождестве мы празднуем. Точнее, мы сначала печалимся о нашем погибшем состоянии. О нашем состоянии, которое тянет нас в ад. О наших грехах, которые обвешали нашу душу и тянут туда. И мы, сколько бы мы ни гребли, сколько бы мы добрых дел ни делали, сколько бы религиозных обрядов мы ни совершили, мы идем все время вниз. И скорость увеличивается нашего вот этого погружения, потому что грехов с каждым годом становится больше. Мы печалимся об этом. И когда мы об этом печалимся, и мы смотрим, кто бы нас спас, кто там сверху возьмет и выхватит меня оттуда, мы смотрим на людей рядом с нами. О, здесь священник, может быть, он поможет мне, но и он тонет. О, здесь пастор, но и он тонет. Здесь более прилично живущий человек, но и он тонет. Все человечество, миллиарды людей, все тонут. И вверху мы можем увидеть только вот он, младенец, рождается. Он спасет меня. Он один выхватит меня. Он сделает что-то, что срежет эти грехи, которые тянут меня вниз. И когда мы смотрим, вот он родился, и свет его Рождества лучом светит и показывает нам, что потом он будет умирать за меня на кресте. И мы видим в Рождестве Голгофский крест, где Иисус страдает, и Он там на кресте наказываем Богом. Его Бог обвесил, точнее, Иисус сам согласился быть обвешан всеми нашими грехами. И Он согласился быть утянутым в ад, и Он согласился пережить наш ад, и Он согласился, что гнев Божий справедливо изольется на Него, и Он вместо нас будет наказан. И поэтому справедливость восторжествует. Как Бог сказал, так и произойдет, и Он может свято и праведно простить на наши грехи. Это не будет, знаете, за красивые глаза, это не будет с лукавством таким, ну ладно, этих прощу, тихонько не замечу их проблем. Нет. Проблемы грехов решены, и поэтому Он может честно и праведно простить нам, потому что Он уже наказал эти грехи. И Иисус пережил это на Голгофе, и в Рождестве мы это видим. Дальше написано. А все сие, все эти события рождественские, зачатие не от мужчины, но от Духа Святого Марии, все сие произошло, да сбудется реченное или сказанное Господом через пророка. Это события, которые были 600 лет до этого предсказаны. Все это происходит вот именно так, да сбудется сказанное или реченное Господом через пророка Исаию, который говорит, «Се или вот дева или девственница в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Еще одно имя, там Иисус, здесь Эммануил. И вот значение имени Эммануил. «И нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Эммануил, с нами Бог. Мы тонем в этой толще воды, свет уже почти не пробивается. Уже тьма. И мы все еще идем вниз. И вот мы видим, рожденный младенец Иисус спасет меня от того, что тянет меня вниз от грехов моих. И более того, мы видим, как этот младенец пронзает, даже я не могу сказать, что, он просто выходит только из духовного мира, где он всегда был, он входит в физический мир, и он приближается к нам, и он протягивает руку, и он всякому, кто верит, всякому, кто подчиняется ему как господину, как Богу своему, как царю, он берет его за руку, он вытягивает его, и этот Бог, он рядом, он с нами, он со мной, он Эммануил, он очень близко. И это второе, что мы празднуем в Рождестве. Бог не оставил нас. К сожалению, некоторые люди не смогут этому порадоваться, потому что считают себя вправе быть близко с Богом, считают, что они достойны быть рядом с Богом. Более того, считают, что Бог обязан им быть рядом с ними, что Бог несправедлив, если Он не будет решать наши проблемы, если Он не будет проявлять нам доброту, если Он не будет заботиться о нас. В таком состоянии, к сожалению, люди, они не возрадуются, что Бог с нами, потому что они скорее будут недовольны, что Бог не так уж, как надо было бы быть с нами. Он почему-то не отвечает на мои молитвы. Вообще, почему Он это делает в моей жизни, в жизни моей страны? Разве мы это заслужили? Сколько это можно терпеть? Эти люди не порадуются. Они как бы постараются порадоваться, но внутри у них скорее будут претензии к Богу. Но люди, которые видят свое состояние правдиво, что мы тонем и мы не имеем никакого права на то, чтобы Бог был с нами. Если мы говорим, что должно быть как-то нормально и справедливо, то единственное место справедливости – это быть в аду. Вот там торжествует справедливость. На земле все люди получают милость, даже если жизнь очень тяжело складывается. Потому что мы должны быть по справедливости в аду, а не здесь на земле. Вот люди, которые это понимают, они радуются. Младенец родился нам, младенец родился мне. Этот Иисус, Он для меня пришел в тьму моей жизни. Он пришел, и Он светит. И тогда есть о чем радоваться. И тогда ты видишь Его, опять же, скажем еще раз, вот рядом со мной люди. Кто спасет меня? Священник, первосвященник, папа римский, пастор, проповедник. Все тонут, все грешники. Кто согреет мою душу? Вот здесь семья, дети мои, друзья мои. И поживя чуть дольше, мы вдруг понимаем, что все либо предают, либо не восполняют моих ожиданий. Все меня разочаровывают. И поэтому, имея лучшую семью на свете, мы можем чувствовать себя одинокими. Кто согреет меня, кто поддержит меня, кто разделит со мной, кто поймет то, что я переживаю. Кто долго живет, тот знает, что самые лучшие друзья часто нас не понимают. И тогда мы смотрим, вот этот Мессия, вот этот Бог, Он родился для меня, Он понимает меня, Он мой друг. И есть что праздновать. Два таких значения. Иисус спасает людей от грехов, их и Бог с нами. Чтобы глубже это понять, нам нужно погрузиться в реченное Господом через пророка Исаию. Пророк Исаия сказал, что это будет. И здесь Матфей говорит, это все происходит, потому что пророк Исаия, Бог через пророка, говорил нам, что вот так должно все произойти. И там намного большая история записана, больше слов, больше, более подробно это разобрано. Поэтому, чтобы понять значение, величие этого значения, ценность вот, значения в Рождестве, давайте пойдем на 2600 лет назад. Нам с вами нужно сейчас перенестись на 2600 лет назад. Это 600 лет до того, как Иисус пришел, до того, как Он родился. Откройте книгу пророка Исаии, Ветхий Завет, чуть дальше Псалмов. Книга пророка Исаии, 7, 8 и 9 главы. На самом деле еще и 10, но хоть бы нам это успеть немножко затронуть. Пророк Исаия говорит о значении Рождества. И вот смотрите, как это происходит, это важный момент. Когда мы смотрим на рожденного младенца и на его жизнь, вот на то, что мы уже с вами посмотрели, мы чувствуем, как нам не хватает, бывает, осознания вот, величия этого значения. Особенно для тех людей, которые, может быть, ну, очень мало знают. Они как бы слышали Рождество, Иисус, Голгофа, крест, но мало вот там, мало знают просто. И поэтому трудно понять значение этого всего. Этим людям поможет Исаия. С другой стороны, те люди, которые уже много знают, у них тоже проблема. Кто много знает, кто читал о Рождестве много, перечитывал в это время вот рождественское, тот тоже может как бы ощущать, что я уже не один раз читал эти тексты, я уже как бы знаю все эти обстоятельства, я знаю там правильное истолкование этих текстов, но моя душа, она как не откликается на это. Мне трудно порадоваться о Рождестве, оно как-то ну, не сияет, не светит в мою душу. Я знаю все правильные ответы. Вот этим людям тоже Исаия должен помочь. Чтобы, и причем, каким образом это произойдет? Мы с вами увидим, что Исаия пророчествовал это пророчество не только для первого века, когда Иисус родится. Он пророчествовал это пророчество для своего времени. И здесь как бы две истории, они пересекаются, накладываются одна на другую. И история, которую переживал Исаия, точнее, ну, народ его и царь, который тогда правил. Они переживали определенные обстоятельства, и это, вот это переживание и значение там разное вот этого переживания, оно накладывается нам на Рождество и помогает увидеть значение Рождества. Это то, что мы сделаем. В этом сложность сегодняшней проповеди. Мы пойдем смотреть как бы на другую историю, но она связана с Рождеством. И мы постараемся это увидеть. Итак, что же тогда было 2600 лет назад, 600 лет до рождения Иисуса Христа? Исаия, 7 глава, с 1 стиха. «И было во дни Ахаза, это царь иудейский». В то время Израиль, это важно понять, Израиль был разделен на две части. Был когда-то такой царь Саул, потом был Давид царь, после него был царь Соломон, и израильский народ ну, на вершине своей жизни тогда был при Соломоне. И вот когда Соломон умер, его сын поступил очень глупо, и в результате 10 колен из 12 колен Израилевых, 10 таких родов, они отделились, они были на севере страны. Иудея была на юге, иудейское царство появилось и израильское. Вот там было 10 родов, 10 колен, здесь было 2. Ахаз был царем вот этих двух колен. Было Израильское царство выше. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский». То есть вот здесь Иудея, вот здесь Израильское царство, и выше тут Сирия где-то здесь. И вот этот царь Сирийский, тогда очень мощное государство было. «И Факей, сын Ремалиин, царь Израильский». То есть царь Сирии, то есть, другими словами, Сирия и Израиль, 10 колен, они решили идти против иудеев. надеюсь, вам понятно это. Пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. То есть была битва. То есть постарайтесь, просто чтобы нам это понять, постарайтесь представить, мы в Украине живем, мы для Украины представим ситуацию. Представьте себе большое государство, которое бы для нас олицетворяло 10 колен Израилевых, которое идет против нас. И представьте, к нему присоединяется еще более мощное государство. Можете вот в современном мире просто представить, проассоциировать с какими-то государствами. Какое-то государство, которое идет на нас, с севера, и к нему присоединяется государство с более мощной армией. И вот они вдвоем идут против нас. Подумайте, какие бы чувства мы испытывали. Я знаю, что легко представить, но я специально об этом не хочу говорить в проповеди. Пусть сами люди думают. Это то, что они переживали. Ну, пока не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, то есть всему иудейскому южному царству, и сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой, то есть в этом северном, в израильском этом царстве, 10 колен. То есть Сирия уже пришла очень близко к вам, уже на территории вот этого северного государства для вас. И всколебалось сердце его, дома Давидова, всего народа, сердце царя и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Вот чувства их. Им стало мужественным даже мужчинам, которые не робеют, им стало очень страшно. Поджилки затряслись, ноги ослабели. Тяжело просто думать, абсолютно безвыходная ситуация. Ты уже с легкостью представляешь, как и в Иерусалим стечется весь народ, какой туда сможет попасть за стену, нас окружат, будет долгая осада. Мы знаем, как проходят осады, люди съедают все, что есть, потом они съедают всех животных, любую траву, любое дерево, потом съедают испражнения человеческие, потом съедают умерших людей. Потом доходят до безумия, съедают детей своих. И это не вымысел, так происходила осада, и так, так и Иерусалим был под осадой, и так происходило. Потом такие осада заканчивается, захватывается народ, убивают твоих детей, убивают твою жену, кого-то насилуют. Страшное время. Унижают страшно, разграбляют все, ты становишься рабом, тебя уводят в плен, это в лучшем случае. Жизнь закончилась, никаких перспектив впереди, никаких планов ты не можешь строить, ты себе абсолютно не принадлежишь. Страшное состояние. Все твои, что в твоей душе для тебя что-то значило, все ценное, все будет растоптано, все будет уничтожено, все будет поругано. Поэтому очень страшно. Это не просто какая-то сказочка из фильма. Кто-то там в войнушке с кем-то поиграл, а мы на теплом диване посидели, посмотрели. Это реальность жизни. Поэтому очень страшно. «И сказал Господь Исаии, пророку, «Выйди ты и сын твой Шеар-Ясув навстречу Ахазу, этому царю, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к поле Белиничьему, и скажи ему, наблюдай, смотри». То есть тебе не нужно атаковать, тебе не нужно ничего, просто наблюдай и будь спокоен. «Не страшись». И да не унывает сердце твое, будь оптимистичен, пусть энергия твое сердце наполняет, иди вперед, не унывай, не разочаровывайся. И да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней. Вот кто эти цари. Они уже догорают, это головни, которые из огня вынуты, но они догорят. От разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Два эти царства. Сирия, Ефрем, израильские государства, и сын Ремалиин умышляют против тебя зло. Они сидят, они думают, и они не могут остановиться. Для них счастье – это завоевать тебя и разрушить. Для них несчастье, для них будет не жизнь, если они не будут на тебя атаковать, если они не будут на тебя нападать, если они не завоюют тебя. Для них это кромешный ад будет, если они не смогут это сделать. Для них это унижение, для них это болезненная боль души их, и поэтому они терпеть это не будут. Они много что бросят, они много что положат на кон, многим пожертвуют только бы тебя завоевать. Они замышляют зло против тебя. Для них не жизнь, если они тебя не завоюют. Договориться не получится. Никакие дипломаты ничего не решат. Для них смысл жизни в том, чтобы тебя завоевать. Они без этого, это не жизнь, это унижение, это хуже, ниже плинтуса жить. Они умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Нашего человека там поставим, он там будет править, он будет делать то, что мы считаем правильно там должно происходить, а не этот царь иудейский будет там и их народ что-то решать. Но Господь, Бог так говорит. Эти, которые замышляют зло, вот что они говорят, но вот что говорит Бог. И тебе выбирать нужно будет, Ахаз. Вот что говорят люди, и ты можешь видеть их. Вон там армия, вот шпионы, твои разведчики, они говорят тебе, какая армия, ты знаешь, какое вооружение, ты знаешь, что у вас, что у них. Это все визуально очень видно, это, ну, тут не нужно верить, это все понятно. И вот что они говорят. Их замысел очевиден, на открытой ладони открыт. Но вот что говорит тот, которого ты не можешь увидеть. Вот что говорит Бог. На одной чаше весов, что говорит, говорят эти цари, что говорит тебе твой разум, твои доводы, то, что ты видишь, то, что ты можешь пощупать. И вот что говорит тот, который ты не можешь пощупать и увидеть. И тебе нужно будет выбирать, чьи слова для тебя будут иметь вес, им будут иметь значение, чьи слова или то, что ты видишь, определит твой выбор. Тебе нужно будет выбирать. Поэтому послушай, что говорит Бог. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии, Дамаск, и глава Дамаска, Рецин, царь его, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. 10 израильских колен будут уведены в плен, рассеяны, исчезнут. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. И вот теперь дальше Бог говорит, он знает состояние сердца этого царя и состояние сердец народа. Они не верят. Выбирая между тем, что они визуально видят, вот тут цари, вот они уже рядом с нами, вот их вооружение, и вот они замыслили нас уничтожить, это понятно, в это легко верить. И вот Бог говорит, и им трудно ему поверить. Но то, что Бог сказал, это сверхъестественно только может произойти. Но это ни в какую человеческую логику оно не встраивается. Логика говорит, вот цари, они не остановятся, они не отступят, и они будут завоевывать. И ты никак их не уговоришь. Но Бог говорит, так не произойдет. И даже говорит, что вот этот мой сосед, Израильское царство, вообще будет уничтожено. Через 65 лет его не будет. Но это невероятные вещи, но так не может быть. Им трудно верить Богу. И Бог знает это, и Бог заботится об их сердце. И Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Или вы не увидели каких-то дополнительных факторов для того, чтобы они были основанием для вашей веры. То есть, смотрите, Бог не хочет слепой веры. Люди, которые говорят, наука и религия несовместимы, потому что наука разумом пользуется, а вера, это просто нужно как-то поверить. Это не библейское представление о вере. Смотрите, Бог говорит, должны быть здравые основания для нашей веры. Если кто-то верит просто потому, что такое чувство вы испытали, так завтра вы испытаете чувство поверить в сатану, а послезавтра испытаете чувство какое угодно, во что угодно поверить. Бог не о такой вере говорит. Должно быть разумное основание для веры или доверия Богу. И Бог дает его. Он говорит, вы не верите, потому что вам нужно основание, и я готов вам его дать. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, Бог готов дать тебе знамение». Какое это чудо, которое бы укрепило бы веру твою. И Ахаз, к сожалению, как и весь иудейский народ, в плохом состоянии был. И поэтому он верит в себя. Он говорит, что такое, что за унизительно? Я что, нерелигиозный человек, разве ж я в храм не ходил? Мы бы сегодня сказали, крестик у меня есть, я в детстве крещен, я как бы и матом-то не так часто ругаюсь. Женщины сказали, я вообще не ругаюсь. Что ты мне знамение тут, что ты мне намекаешь, будто бы моя вера какая-то неискренная, будто бы она не такая сильная, будто бы ты христианин лучше, чем я. Да я с детства христианин, и я всегда верил в Бога, мне это, эти подозрительности, мне это не нужна. Что-то похожее Ахаз испытывал. Поэтому он говорит, Бог ему говорит, тебе нужно укрепление веры, потому что вера твоя очень слабенькая. И ты выбираешь не Божие. Проси себе знамение. Ахаз говорит, не буду просить и не буду искушать Господа. Он очень религиозно отвечает, он даже использует текст Писания, чтобы не искушать Бога. Он так очень... Но на самом деле в сердце его была неправота. Он не хотел признать слабость своей веры. Более того, он не хотел признать, что его вера вообще фальшивая. Сегодня мы живем в такое время. Большинство христиан имеют фальшивую веру. С этой верой они очень спокойно попадут в ад. Очень спокойно. И Иисус об этом говорил, это не просто мои слова. Иисус говорит, что многие в тот день, когда увидят Господа, скажут, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, бесов изгоняли» и так далее. А Иисус говорит, я тогда отвечу им, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вы никогда по-настоящему в меня не верили. Вы имели фальшивую религиозную веру, как некое культурное наследие, которое вы унаследовали, и больше ничего. И вам нужно было бы это признать, пока вы были живы на земле, покаяться в этом и поверить по-настоящему. Но вы не хотели унижения, что вы какие-то не такие, и били себя в грудь, и кричали, что вы крещены в детстве, и говорили, что никого не ограбили, и говорили, что ходите на Пасху в церковь, и целовали крестик. Но вы в меня так никогда и не поверили. Поэтому Ахаз так и говорит, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давидов. Не только Ахаз, все слушайте. Разве мало для вас затруднять людей вот этим своим лицемерием и своей фальшью? Разве это мало то, что вы обманываете друг друга и обманываетесь друг относительно друг друга? Что вы хотите затруднять и Бога моего? Хотите Его обманывать еще? Хотите с Ним соревноваться? Хотите перед Ним что-то из себя строить? Итак, сам Господь даст вам знамение. Несмотря на ваше безумие, фальшь вашей веры, Бог все равно смиренно продолжает с любовью вам служить и укрепляет вашу истинный росточек веры, который есть. Фальшивое целое дерево вашей веры нужно срубить, а истинный росточек вашей веры Бог хочет укрепить. И вот Он даст вам знамение. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына. Это то самое пророчество, которое у Матфея. «Се дева во чреве примет сына и примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». «Он будет питаться молоком и медом». Речь идет о очень нищенской пище. Он не будет нормально питаться, он будет расти, как бы неполноценный рацион питания. «Доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое, плохое, и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. То есть Бог что говорит? Он говорит, родится какой-то младенец, и прежде чем он подрастет и будет уже понимать, что есть хорошо, что плохо, до этого момента, то есть уже очень скоро произойдет вот что. То, что те, которые пришли против вас воевать, они будут разгромлены, и они пойдут на вас войной. То есть очень скоро, до того момента, пока этот ребенок подрастет. И это пророчество, которое исполнилось тогда частично, а в рождении Сына Божьего исполнилось очень богато. Посмотрите на картинку. Вот это 600 лет до Рождества Христова, это нулевой год, как раз момент рождения Иисуса Христа. Вот в это время сын Исаии родился. И это пророчество частично сбылось, видите, маленькая площадь. Позже это пророчество сбылось во всей своей силе, когда Сын Божий родился. Это как бы двойное исполнение пророчества. Оно начало исполняться тогда в тех обстоятельствах, и оно в полноте исполнилось на Христа. И получается так, что то, что вот здесь мы понимаем, для вас тоже покажу, то, что мы вот здесь понимаем, помогает нам понять то, что вот здесь. Переживая вот эту ситуацию, эти чувства, эту боль, эту растерянность, которую люди тогда переживали, и освобождение, которое они получили через то, что была разгромлена армия, которая на них шла, и знамением был сын Исаии, вот подобные чувства, подобные переживания, подобное значение должно быть для нас здесь, когда Сын Божий родился. Вот как помогает нам ветхозаветная ситуация понять значение Рождества Иисуса Христа здесь. В этом чуть-чуть сложность, но я надеюсь, что вы это сможете понять. Ну, понять-то это легко, но как-то вот пережить сердцем. Смотрите, что это пророчество нам говорит. Родится младенец, и мы понимаем, что он родился тогда не от девственницы, он родился от жены Исаии, в следующей главе об этом написано. Но до того, как он вырастет, народ иудейский будет освобожден. Рожденный сын Исаии, вот что нам несет. Вот, что, какое, вот это знамение, это как луч, который на что-то показывает, это как фонарик, который на что-то светит. Вот он уже родился, сын Исаии, и что же он, вот он, мы можем пойти посмотреть на него, маленький ребенок, он растет. И он своим наличием, присутствием на земле, он как бы заявляет, он напоминает нам пророчество, которое Бог нам сказал, знамение, которое нам Бог дал. И этот младенец должен был укреплять веру иудеев. Они приходят, смотрят на сына Исаии и вспоминают, Бог обещал нечто сделать. Бог обещал дать нам освобождение, Бог обещал нам дать свет во тьму, Он Бог обещал освободить нас. И вот четыре момента, которые мы в тексте прочитали. Первое. Младенец, сын Исаии, указывал на решение проблемы завоевания города, ну или страны. Они приходят, вот младенец, мы не будем завоеваны, наш город не будет взят в плен. Второе. Этот младенец указывал на решение проблемы ужасающего страха. Мы трепещем, нам страшно, мы мужественные из нас дрожат. И вот этот младенец, ты смотришь на него, и он укрепляет тебя, ты перестаешь бояться. Ты получаешь смелость, когда ты видишь на него, потому что он как знамение, которое тебе напоминает о Божьих словах. Третье. Младенец указывал на приход глубокого покоя и оптимизма сердца. Это из тех текстов, которые мы прочитали, там говорится, что вы беспокоитесь и удручено сердце, и будет наоборот, придет глубокий покой. Ты смотришь на этого младенца, и он говорит тебе, мир тебе. То, что угрожало тебе, не будет больше угрожать. Там, где был конфликт и напряжение, это уходит. Ты можешь быть спокоен. Но это не такое мертвящее спокойствие, но там должен быть оптимизм сердца. Там есть такой задор сердца, что можно идти вперед, можно строить свою жизнь, можно угождать Богу, можно видеть благословение от Бога. Этот младенец еще указывал на полное разрушение злобных планов. Эти народы замыслили зло против вас. Это будет полностью разрушено, если вы положитесь верой на Бога. Если вы поверите тому, что Бог сказал. Помните, я говорил, у них будет выбор. С одной стороны, они видят реальные полчища, которые уже рядом возле границы, и с другой стороны, и они как бы слышат их голос, ну визуально тут и слушать не надо, все понятно. И с другой стороны, они слышат голос невидимого Бога, чья армия не видна, чьи аргументы, может быть, сейчас визуально ты не можешь подтвердить. И им нужно делать выбор, на кого они положатся. И Бог более того говорит, я вижу, как вы слабы в вере, и вы выбираете положиться на то, что вы видите и можете пощупать. И поэтому я хочу утвердить вашу веру. Вот факт, вот младенец, который должен весы сюда перевесить, чтобы вы Богу доверились. Вот младенец, который постоянно, он родился, и он постоянно напоминает вам, что вы не будете завоеваны, что будет покой для вас, что решение проблем ужасающего страха придет, что вы будете иметь оптимизм, развитие, что планы все злые против вас будут разрушены. И этот младенец утверждает вашу веру. И вам нужно делать выбор. Когда мы думаем, что знаменует нам Сын Божий, вот в этом треугольнике я сказал, да, что меньше треугольник помогает нам больше понять. Младенец, сын Исаии, и что с ним связано, помогает нам понять Сына Божьего, младенца Иисуса Христа, значение Рождества для нас, духовное значение. Рожденный Сын Божий, первое, указывает на решение проблемы завоевания города нашей души. Мы все рождаемся в этот мир уже завоеванные. Мы все уже в плену. Осада уже была давно до нашего рождения, и мы рождаемся рабами и пленниками. Вчера буквально я читал про одного парня, который в Северной Корее был рожден в лагере. И он трудовой лагерь. Лагерь, в котором смерть, смертельный приговор за то, что если ты не выполнил трудовую норму, работая сегодня. разные пытки, издевательства. И он там родился, это то, как он видел мир. Он не видел другой мир, он не знал ничего другого. Он думал, вот это и есть мир, весь мир так живет. Ну, может, не так, но похожим образом. Ему нужно было потом пережить очень большой шок, когда он чудом спасся и был в Южной Корее, и там смог просто видеть свободных людей. И ему было трудно. Он сидел в основном дома, он боялся выходить на улицу. Ему было очень трудно воспринять другой мир. Вот так мы с вами, мы родились уже будучи рабами греха. Родились и сделали много грехов, и мы обвешаны виной греха. И наш город, наша душа уже завоевана. И пока мы не покоримся Христу, мы даже не знаем, что такое жить свободной жизнью. Я имею в виду жизнь нашей души. Мы можем жить в каком-нибудь свободном государстве, но быть рабами своей души. Вот этот младенец говорит нам, что он может освободить нашу душу. Город уже завоеван, он может освободить. Более того, для тех, чья душа уже освобождена Христом, и сатана больше не правит в душе. Вы можете прочитать, есть удивительная книга Джона Буньяна, книга, которая несколько сотен лет, английский, знаменитый писатель. Он написал книгу «Путешествие пилигрима», которая была, считалась в Англии второй книгой после Библии. И он написал еще одну книгу, «Духовная война», по-моему, называется. Как раз там он описывает образно, что наша душа – это как город, и дьяволос, или дьявол завоевывает ее, и как он ее может пленять, как он обманывает, как он ее завоевал, и как душа покорилась дьяволосу, и как она просто начала разрушаться, и потом Христос отвоевывал эту душу. Для тех, у кого душа уже отвоевана Христом, кто покорился Евангелию, кто спасен, для тех из нас в младенце надежда, что наша душа не будет завоевана. Он будет хранить нашу душу. Он поможет нам выстоять, Он поможет нам пройти любые испытания, любые темные периоды нашей жизни. Второе. Рожденный Сын Божий указывает на решение проблемы ужасающего страха перед полным завоеванием. Полное завоевание для нас с вами – это не просто физическое завоевание. Это как раз быть в аду. Вот там это полное завоевание. Сатана сейчас может завладеть только нашей душой, руководить ею, там как-то ее направлять. Но когда мы умрем, то мы будем полностью погружены в ад, где будет все злое и все мерзкое, и мы по природе будем там. Иисус Христос, младенец, может дать нам полное освобождение от ада и полное освобождение от страха туда попасть, потому что Он, этот младенец, на которого мы смотрим, и Он укрепляет нашу душу. Я с Ним, я полагаюсь на Него. Я не полагаюсь ни на какие визуальные доказательства. Мне достаточно того знамения младенца, который Бог мне дал. Я отдаю свою жизнь Ему, Он укрепляет меня. Он свет для меня в моей тьме. Он мое подкрепление, Он мой оптимизм, Он мой покой. Вот что дает мне этот младенец. Третье. Младенец, Сын Божий, указывает на приход глубочайшего покоя нашей души перед Богом. Мы больше не боимся Бога. Мы больше не чувствуем чувство вины перед Ним. Мы больше не чувствуем себя какими-то отвратительными перед Богом, неподходящими. Сын Божий, Он тот, который сделал нас адекватными Богу. Он тот, который подарил нам это единство и покой с Богом. И Он тот, который дает оптимизм в наше сердце. Поэтому написано, мы с дерзновением можем приходить к престолу благодати, чтобы получить помощь от Бога. Мы можем иметь смелость называть своего Бога отцом, своим папой, Авва, Отче можем взывать к Нему. Это такие близкие отношения, это то, что преодолевает любые недостатки нашей души, любые падения нашей души, любую историю нашей жизни. Это преодолевает. Мы смотрим на младенца, и он разрушает препятствия, барьер между нами и Богом. Он все сделал на кресте для того, чтобы мы имели мир с Богом. И всякий, кто покоряется жертве Иисуса Христа, имеет этот мир. И поэтому покой глубокий. Нам не нужно больше тужиться, нам не нужно больше доказывать что-то там, что мы что-то из себя представляем. Нам не нужно больше заслуживать мнение людей. Нам не нужно больше быстро-быстро решать, если кто-то о нас плохо думает. Чтобы он хорошо о нас думал, тогда только мы успокаиваемся. Мы можем успокоиться в младенце, даже когда о нас кто-то плохо думает. Мы можем успокоиться в младенце даже тогда, когда мы не достигли каких-то вершин и, может быть, там непопулярны, непризнаны, или кто-то нас там недопонял еще что-то. Мы успокаиваемся в младенце. И успокоившись, потом служим этим людям, которые нас окружают. Не для того, чтобы они нас почтили, прославили или успокоили, но просто потому, что младенец хочет, чтобы мы им служили. Покой мы находим в этом младенце и оптимизм для жизни. У нас появляется желание жить, у нас после любого темного периода зажигаются глаза, у нас возникает желание что-то сделать доброе во славу этого младенца. Он дает это нам. Рожденный Сын Божий указывает на полное разрушение злобных планов. Если мы положимся верой на Сына Божьего, враги будут разрушены, и их планы будут разрушены. Если мы не положимся верой на младенца, то тогда враги будут разрушать нашу жизнь. И мы будем, как Ахаз, говорить: у меня все нормально, у меня нет никаких проблем, мне не нужно знамение, мне не нужно укрепление веры. Как раз тогда, когда мы будем больше и больше разрушаться, мы, наши дети, наши семьи, наша душа. Но все, которые покоряются верой, все, которые подчиняются Христу и Иисусу, они получают полное разрушение злобных планов. Наш Иисус Христос, Он как генерал, Он как предводитель со своей армией поражает ту армию, которая идет против нас, и мы идем за Ним. И когда мы смотрим на Него, а не на ту ужасающую армию, мы в спокойствии, в оптимизме, у нас мир глубокий, мы защищены, наш город не будет завоеван, страх не подкашивает нам ноги, и мы живем в этом мире совсем по-другому. У нас другой свет. В этой тьме светит небесный свет для нашей души. Это изменяет нашу жизнь. Сын Исаии указывал на великие благословения для Ахаза и для иудейского народа. То, чего вы боитесь, не состоится. Доверяйте этому младенцу. Доверяйте знамению, данному в этом младенце. Однако же это же знамение намного большим образом явится, когда Иисус родится на земле. И тогда более страшная армия будет побеждена. Заметьте, когда Иисус пришел в этот мир, армия, которая завоевала Римская империя, римская армия, которая завоевала Израиль, не была свергнута. Но Иисус сверг более страшную армию, сатанинскую армию, духовную армию. Он победил смерть. Он создал возможность для спасения души. Он создал возможность для близости с Богом. И Иисус, младенец, совершил колоссальную победу своей жизнью и смертью на Голгофе. И поэтому, когда мы смотрим на этого младенца, Иисуса Христа, то Он подтверждение для нас и утверждает нашу веру. Великая армия будет побеждена. И чтобы как бы эта армия не атаковала меня в моей жизни, если я держусь младенца, если я доверяю ему свою жизнь, я не останусь в стыде, я буду в победе. Я не останусь в страхе, я буду в спокойствии. Я не останусь в удручении и в разочаровании, я буду в оптимизме. Я не останусь при том, что они злые какие-то планы замышляют против меня, и они совершат, ничего из этого не состоится. Он моя опора, Он моя защита. Он свет для меня. Сын Исаии указывал на величественные благословения. Но приход этих благословений для народа зависел от их веры, от того, чей голос они будут слушать. Голос просто своего разума или своих глаз, который видит армию, или голос Божий. От веры их зависело их подчинение Богу. Доверился ли этот народ Богу в той истории? Покорился ли он ему? Выбрал ли он доверять этому знамению в младенце? Нет. Они не выбрали это. Поэтому мрак еще больше сгустился над ними. В 8 главе описывается, что знамение есть, оно еще раз утверждается, младенец есть. Там еще раз эта проповедь звучит, но они выбирают бояться, они выбирают верить своим глазам, они выбирают верить своей логике, а не Божьей логике. И поэтому Бог говорит им, что будет еще хуже. Тьма еще больше сгустится. И говорит Бог: хотя эти армии на севере, которые я вам сказал, они будут такие уничтожены, но они будут уничтожены более могущественной армией, которая придет и завоюет вас. И вам будет еще хуже. Их недоверие Богу привело их в еще более ужасное состояние. 8 глава, последние 2 стиха. Описывается их состояние, написано так: «И будут они бродить по земле». Вот это состояние жизни, когда душа неприкаянная, когда ты не знаешь, что делать, когда ты не можешь найти покоя себе, и она бродит просто в жизни твоей. Может быть, снаружи очень организованная, целеустремленная жизнь, но душа в состоянии, что она бродит, ей тяжело. Дальше написано, они будут бродить по земле жестоко угнетенные и голодные. Это реально случилось в том народе. Мы сейчас применим это к нашей душе. Состояние души жестоко угнетено. Она бросается то к одному спасителю, то к другому, но и тот тонет и тянет за собой. И тот предает, и тот приносит боль, и тот недопонимает, и тот подставляет, обижает твою душу. И она жестоко угнетена. Она не удовлетворена всем, что она достигла в жизни. Ей все еще чего-то не хватает. Душа голодная. Потому что мы не кормим ее тем духовной пищей, в которой она нуждается. Она вся скукожилась, вся сжалась, она изголодавшаяся. И во время голода будут злиться. Душа злится. Она раздражается. Почему мне это не даете? Я этого не заслуживаю. В конце концов, почему со мной так поступает? Она будет хулить царя своего. Что они там пришли к власти? Почему они о нас не заботятся? Почему я должен здесь страдать? Почему я здесь не могу что-то получить? Душа не удовлетворена, она изнывает, она мучается, и она начинает хулить, она начинает ругаться, она недовольная, она желчь свою изрыгает просто на тех, которые над ней, от которых она думает, зависит ее жизнь. И более того, хулить царя своего и Бога своего. В какой-то момент она говорит: так это ж Бог это все допустил, это ж Бог позволил этому всему случиться. Где он там? Почему он обо мне не заботится? В конце концов, состояние такое у души, потому что она не выбрала довериться знамению в младенце, а выбрала доверяться своим знамениям и своей логике. И она неизменно пришла к тому, что ее состояние стало хуже. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, то есть будут смотреть во все стороны, и вот что они будут видеть – и вот горе и мрак, густая тьма, тьма, которую осязаемая практически, как будто бы ее можно, ты двигаешься, и ты чувствуешь, как ты идешь через эту тьму, которая тебя обволакивает, вот состояние души. И будут повержены во тьму, они упадут, и они будут лежать во тьме, как в грязи. Вот состояние, в которое пришел народ, отвергнув знамение в младенце. И вот состояние, которое они физически переживали, и, конечно, духовно, в душе своей. Но Бог опять приходит и говорит: но не всегда будет мрак, там, где теперь он огустел. Бог проявляет опять благодать, люди неверны, люди непослушны, люди отвергают его, а он идет дальше и дальше, и он опять проповедует им младенца, и он уже указывает им на младенца, который в будущем придет. Рожденный младенец Иисус Христос принесет свет даже в такую непроглядную тьму, в которую попадает наша душа, почти осязаемую. Он невероятная надежда для самых темных душ. Младенец, чье Рождество мы празднуем, свет во тьме для самых темных душ, для самых темных ситуаций жизни, для самых темных моментов, которые мы переживаем. Вот что мы празднуем. Мы можем испытывать состояние тьмы для нашей души в том, что чувствуем, что грехи наши не прощены, и они тянут нас вниз. Чувствуем вину перед Богом, которая жжет нашу душу. И вот все те раньше оправдания, как у Ахаза, они уже нас не могут удовлетворить. Мы чувствуем жгучее чувство вины и никак не оправдаться своими добрыми делами. Тьма нависает над нами, потому что нависает наказание адом. Мы чувствуем удаленность от Бога. Мы можем сталкиваться с постоянными падениями, своими слабостями, и мы не можем выкарабкаться из этого никак. Мы видим проблемы в семейной жизни, проблемы с детьми, проблемы на работе. Просто неудовлетворенность души, даже когда выходные, и все равно что-то не так. Проблемы в отношениях с людьми. Усталость души от всех этих проблем, задач, от всей этой нагрузки, от всего этого несовершенства. Это тьма, которая окутывает нашу душу. Но даже в такую тьму младенец Иисус может прийти. и сказать, но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Исаия 9 глава, 1 стих. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову». Это как раз север Израиля. Оттуда начался захват территории Израиля потом. «Но последующее время возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». И здесь речь идет о том, что это пророчество сбудется, когда Иисус будет там рожден, и Он будет там проповедовать. Второй стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Вот кто этот младенец для нас. Я не знаю, как вы, тут эта проповедь может казаться очень теоретичной. Очень такие большие, немножко, может быть, пафосные понятия. Я за последний месяц, я бы сказал, испытал тьму в своей жизни. Были трудности, которые я не мог никак преодолеть. Именно в моей душе. Визуально ничего такого особо страшного в моей жизни не происходило. Но душа просто подскальзывалась, падала, не могла выкарабкаться, и было трудно, и усталость, и тяжесть. И для меня это было важное откровение в этих текстах, что Иисус – моя опора. Он тот, к кому мне нужно идти. Он тот, который принесет свет в тот мрак, который может быть в моей душе. И это праздник, который мы должны праздновать, и Иисус действительно ответ для нашей души. И нам это будет очень драгоценно, если мы посмотрим на темноту, которую мы можем испытывать. И тогда этот свет будет очень драгоценен. И эти слова будут очень драгоценны. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Он принесет покой, оптимизм, он принесет счастье, он принесет спасение, он принесет близость с Богом, он принесет удовлетворенность нашей души, он принесет силу, он принесет мужество, он принесет смелость». И это пророчество частично сбывалось во времена Исаии, но намного больше оно сбылось во времена прихода Иисуса Христа. И дальше пророчество развивается, и оно еще больше сбудется в будущем. Написано, ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Откуда эта радость? Бог это сделает для них. Младенец это принесет им. Ибо ярмо... Это рама, в которую впрягаются волы, тяготившая его, это тяжесть для нашей души. И жезл, поражавший его, или трость, или палка, которой били мою душу, или указывали ей, властвовали над ней, и трость притеснителя, которой били мою душу, ты сокрушишь, как в день Мадиама, он сокрушит. Весь фокус на младенце, он это сделает. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Вся эта жизнь, вся эта битва, все это терзание моей души, вся эта кровь, которая стекает по одеждам моей души, и в будущем это будет реально исполнено физически, но сейчас для нас это духовно исполняется. Все это будет отдано в пищу огню. Не будет больше битвы. Душа обретает успокоение во Христе. Душа обретает стойкость во Христе, опору во Христе. Вот что делает сам Бог. И почему так будет? Ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Вот почему. И Иисус Христос родился тебе и мне. Он дан Троицей нам с тобой, чтобы наша с тобой душа не терзалась, не мучилась, не тряслась, но была действительно осчастливлена Богом и испытывала это довольство в Нем. Мы празднуем то, что пришел ответ для нашей души. Мы празднуем то, что Сын Божий родился, и Он Бог, и Он князь мира, и Он победитель, и Он все для нашей души. И наша жизнь вдруг становится простой. Она не такая простая, конечно, но ответ очень простой. Когда нам трудно, когда что-то не так, библейский ответ очень простой. Тебе нужно к младенцу. Тебе нужно сосредоточить свой взгляд не на армии, которая на тебя нападает, не на разочарованиях и боли, не на недовольстве, не на ужасах, которые движутся на тебя, не на разочарованиях, но сосредоточиться на младенце, который визуально не выглядит как армия, он младенец маленький. Но если ты доверяешься ему, то это знамение изменяет твою жизнь. И это простой ответ. Мы запутываемся, нам трудно, почему это в моей жизни? И ответ всегда очень простой. Нам нужно Господу. Сделать это очень трудно. Ну, понятно, я это знаю, но у меня сейчас такой момент, такой сейчас период, и нам трудно пойти к Нему, хотя мы знаем, что нам нужно идти к Нему. Но жизнь вдруг стала очень простой. Если я буду в близких отношениях с младенцем, если я буду покоряться Ему, если я буду угождать Ему, я буду успешен в своей жизни. Чем больше я знаю Его, чем больше моя душа научилась утешаться им, тем больше даны ответы на все житейские ситуации в моей жизни. И мы в этом смысле знаем благую весть. Нам нужно к Господу, нам нужно к младенцу. И нам нужно, как волхвы с востока, идти, преодолевать большие расстояния, бороться со всеми своими нежеланиями туда идти, со всей своей логикой, которая говорит, ну сейчас не в этом суть моей жизни, сейчас не в этом решение моих проблем, преодолевая все это, идти к младенцу, потому что там свет для нашей души. Он единственный свет для тьмы наших душ. Это очень простая истина. Пусть бы Бог благословил нас Духом Святым, чтобы мы увидели ее как мощную истину для нашей жизни. Почему что-то не так? Потому что я должен к Богу идти. И Бог иногда делает что-то не так, чтобы научить нас идти к Богу, чтобы там искать утешение и покой. Там решение всех наших задач, там решение всех наших проблем. Итак, как мы относимся к младенцу? Народ в дни Исаии не выбрал положиться на это знамение. Даже после этих слов, которые я прочитал, прочитайте следующую, до конца, главу 9, 10, там описано колоссальное разрушение этого народа. Этот народ не выбрал, и потом он был введен в плен. Осада была, разрушение, ели испражнения, ели детей своих. И дошли до такого состояния души своей, потому что не выбрали знамение в младенце. И каждый из нас делает выбор сегодня. И каждый день, кто никогда не покорялся младенцу, вам нужно сделать этот выбор, сказать, это мой Спаситель, иначе я иду в ад. Нужно исповедовать свои грехи, нужно признавать, что Он умирал за ваши грехи, Он пережил уже ваш ад, и поэтому Бог может простить вас. Какая бы ужасная тьма вашей души ни была, какие бы грехи ни были, Он может простить, потому что младенец больше любой тьмы. Для тех, кто уже покорился, нам нужно постоянно делать выбор в сторону младенца. Он ответ для всех наших ситуаций. Нам нужно это помнить, и нам нужно учиться этот выбор делать. И чем быстрее мы будем пробиваться сквозь свою тьму к младенцу, тем быстрее свет будет сиять. Поэтому Христос народився. Христос народився. Христос народився. Аминь.